МИР говорит о возвращении России в Африку, о бизнес-проектах, об участии политтехнологов в выборах, о военных соглашениях, о российских наемниках и уже официальном присутствии российских военнослужащих в той или иной африканской стране. Вам это возвращение в какой-либо форме стало заметным?
Да, информации стало, безусловно, больше. Конечно, это заметно не так, как китайское влияние. Просто по числу китайцев, которые присутствуют в разных странах, по числу бизнесов китайских, по тому хотя бы, что в ЮАР собираются вводить в школах китайский язык, это заметно гораздо больше. Но сообщений, в принципе, о присутствии России, например, в Центральноафриканской Республике, о каких-то других деловых начинаниях российских бизнесов, таких сообщений стало больше. Очень много ведь писали о той сделке, которая не состоялась по строительству атомных электростанций в Южной Африке. Может быть, теперь эта сделка состоится.
Зачем Москве нужны африканские лидеры, в целом понятно. Но зачем им нужен Владимир Путин как стратегический партнер на долгие годы?
Россия нужна для того, чтобы какой-то еще один выбор иметь. Вот считается, во всяком случае, так. Западные страны ставят очень серьезные и тяжелые условия для предоставления своей помощи. Они требуют реструктурирования экономики, реформ, они требуют отчетности и так далее. Китайцы, с другой стороны, так считается, требуют за свою помощь материального вознаграждения. Эти интересы они отстаивают очень жестко, не вмешиваясь при этом ни в политику, ни в экономику африканских стран. А вот Россия, она сделает так, во всяком случае, обещает президент Путин, совершенно иначе. Она не будет ставить таких жестких условий своей помощи и попытается в финансовом отношении создать такие условия, в которых африканским странам будет комфортнее. То есть, например, производить расчеты не в долларах, а в другой валюте, не ставить каких-то реструктурирующих условий для предоставление помощи. Что касается политической стороны дела, ну, все-таки африканские страны составляют самый большой блок в Организации Объединенных Наций. И если бы удалось наладить отношения с этим блоком, то это, безусловно, с политической точки зрения было бы выгодно России и, прежде всего, конечно, президенту, и администрации президента и так далее. Есть, пожалуй, еще одна политическая сторона этого дела. Все-таки Путин очень часто говорит о том, что нужно реструктурировать современную экономическую глобальную архитектуру. В этом отношении в Африке отводится какая-то определенная роль.
Идеологическая составляющая была основой сотрудничества Советского Союза с самыми разными африканскими режимами и правителями в эпоху Холодной войны. Сегодня, подписывая любые соглашения с Россией в нынешних международных условиях, африканские президенты или премьер-министры понимают, что опять вынуждены будут занять одну из сторон баррикады. Понимают ли они, кроме выгод, все риски дружбы с Россией?
Годы Холодной войны ведь все-таки была выгода многим африканским странам от того, что можно было сменить позицию. То есть за ними ухаживали с разных сторон, за этими режимами. Такого вот резкого разделения не было. Во многих случаях африканским правительствам удавалось получать деньги, средства, помощь и от той стороны, и от другой. Конечно, бывали случаи, когда это было уже намертво привязано, казалось бы, намертво, на долгие годы. Я думаю, что сейчас осознание того, что вот такая привязка на долгие годы возможна, такого нет. Они надеются получить помощь. А там кто нас заставит что делать? Есть и другая сторона, а именно все-таки в африканских странах антизападные настроения очень сильны. И получить партнера, у которого столь же сильно антизападные настроения, это кажется выгодным.
Насколько вообще жива на континенте память о влиянии и присутствии Советского Союза в Африке в 20 веке? Или уже об этом, кроме стариков, никто не помнит?
Ой, СССР не было колоний в Африке. С этой точки зрения память очень хорошая. Не было колоний, они нас не угнетали. И с другой стороны, о том, что СССР помогал освободительной борьбе, об этом память тоже есть. Она не конкретная, она очень абстрактная, но все-таки вот в этом абстрактном виде она присутствует. В каких-то странах она, безусловно, присутствует больше. Это страны, в которых была вооруженная борьба. Это страны, которые были связаны с вооруженной борьбой против, скажем, апартеида или как в Намибии против оккупации южноафриканской и так далее. Вот в этих странах эта память сильнее. В тех странах, где не было такой вот очень большой нашей помощи и поддержки, но где мы помогали строить социализм, там эта память меньше. Там помнят люди, которые у нас учились, и помнят не недоброжелательно, потому что все-таки это для них была молодость, а молодость всегда как-то хорошо. О том, что в результате развития этих социализмов разваливалась экономика, ну да, тоже вспоминают, но гораздо меньше. Но антизападные настроения есть, в общем-то, у всех.
Сейчас в Москве довольно много говорят опять о том, как Советский Союз помогал странам Африки избавиться от этой колониальной зависимости, противостоять потом мировому империализму, обобщенному в лице Запада. За прошедшие десятилетия как-то изменилось отношение африканских политиков к тому времени и вот к таким темам? Потому что политики-то уже молодые люди, они никакого колониализма сами-то не застали. Или старые вот эти раны все никак не заживут, и в Москве, в общем, правильно разыгрывают эти старые карты?
Дело не столько в ранах, сколько в политическом нарративе. Например, в Южной Африке сейчас очень сильные антизападные настроения, и вот они нас угнетали, и все это было ужасно, и рабство, и работорговля, и апартеид, и колониализм. И современные политики, которые ничего этого не испытали, и которые уже в борьбе не участвовали, они все равно причисляют себя к борцам, и они все равно нарратив вот этот вот, они используют антизападный, поскольку он популярен в массах, и его раздувают, и раздувают. А почва для такого раздувания есть, потому что не все получается. И когда не получается, то нужно найти, на кого это можно свалить. И свалить, естественно, не на собственные промахи, не на коррупцию, не на неумение управлять государством, не на отсутствие кадров, а свалить, естественно, совершенно на кого-то чужого. И Запад очень удобная кандидатура для роли такого козла отпущения.
Но в таком случае у нынешней России и у многих африканских стран очень много общего. Это вот этот самый образ внешнего врага, в данном случае этим врагом вечный Запад выступает, как оправдание всех ошибок и неудач.
Безусловно. И это, конечно, поможет российской политике в Африке, потому что раздувание вот этих антизападных настроений в Африке взаимно, это они будут подкреплять друг друга совершенно великолепно. Ну, вы знаете, с другой стороны, конечно, ведь китайцев тоже очень приветствовали поначалу по этой же причине. У Китая не было колоний, они были нашими друзьями, а если и не были уж такими друзьями, то все равно это не Запад. Это третья сторона. Но, в общем, сейчас уже эти настроения прошли, и очень многие страны недовольны китайским присутствием. И я думаю, что не исключено, что то же самое может произойти и с Россией.
Но неоколониализма в лице России не боятся, как я понимаю, пока в Африке? Или магическое слово «денежный кредит», оно, в общем, забивает всю осторожность?
В данном случае забивает. Во-первых, все-таки Африка, опять же, повторюсь, не страна. То есть в разных странах ситуация с этим делом абсолютно разная. И если в той же Центральноафриканской Республике присутствие россиян приветствуется и поощряется, и они очень счастливы, и везде висят плакаты и так далее, приветствующие русских, то такая ситуация, конечно, не везде. Но пока что такого прямого ощущения угрозы безопасности или угрозы какой-то зависимости или угрозы чему-то, это абсолютно не прослеживается.